Как-то одним из солнечных воскресных дней, похожих на сегодняшний, две женщины, две монахини во всем своем облачении прыгнули в авто и поехали путешествовать. Залюбовавшись пейзажами, лугами, зелеными сочными травами, полями, отвесными скалами, они не заметили, как у них в бензобаке кончился бензин. Такое случается. Они встали посреди пустынной дороги и не знали, что им делать. Через какое-то время проезжала другая машина, и водитель остановился, имея доброе сердце. Монахини его не отпугнули. Он остановился для того, чтобы помочь женщинам, подбросил их на ближайшую заправку. Но очередная проблема состояла в том, что бензин же нужно чем-то заливать. И вот к парковке пришвартовывается еще одна машина, оттуда выходит молодая мама. На заднем сиденье сидят трое малышей. Мама протягивает монашкам детский горшок. Пожалуйста, вы можете его использовать. Вот. Тогда монахини без всяких колебаний, в жизни они видели уже многое, взяли этот горшочек и попытались залить туда бензин в свое авто. И вот тогда, когда они заливали этот бензин в свой автомобиль, пару литров, которые в горшок поместились, мимо проносился Rolls-Royce, вдруг скрежет, резкий визг тормозов, оттуда так модно, спокойно открывается окошко, на электростеклоподъемниках высовывается мужественное бородатое лицо арабского шейха и говорит: «Дамы, мы, конечно, не разделяем ваших религиозных убеждений, но уж мы точно восхищаемся вашей верой». «Credo quia absurdum est» — такое латинское выражение, которое достаточно широко известно в церковных кругах богословских, которое с латыни переводится как «верую, ибо абсурдно». Его придумал отец церкви Тертуллиан. И вот именно этими словами можно охарактеризовать жизнь отца всех верующих, Авраама. Кульминацией абсурда становится в его жизни события, описанные в 22 главе книги «Бытия», которую мы сегодня и будем читать. После того, как Авраам и Сара, его жена, получили невозможное для своих лет, одному было 100, другой было 90, получили обещанного сына Исаака. И вот этот эпизод, описанный в Писании, один из наиболее вообще драматичных во всей Библии и очень важен с точки зрения богословия. Потому что, с одной стороны, что мы имеем? Жестокое повеление Бога убить ребенка. Мы с вами видим такой здесь, сегодня мы этот отрывочек когда прощем, мы видим пафос одинокого, мучительного восхождения Авраама и его сына к месту жертвоприношения, мучительный процесс связывания. Я хочу, чтобы вы попытались психологически включиться в эту ситуацию, особенно те, у кого есть дети, это будет легче. Мучительный процесс связывания и возложения своего ребенка на алтарь. И, наконец, сверхъестественное вмешательство в последнее мгновение. И вот все это делает эту историю не просто одним из таких лучших мировых шедевров литературы, но значение, конечно, его отнюдь этим не исчерпывается литературным. Итак, давайте мы прочтем текст, 22 глава книги «Бытия». «Спустя некоторое время Бог подверг Авраама испытанию». «Авраам?» «Да», — отозвался Авраам. «Возьми своего сына, единственного любимого, Исаака, и иди с ним в землю Мориа. Там, на горе, которую я укажу тебе, ты принесешь его в жертву всесожжения». Наутро Авраам оседлал осла, взяв с собой двух слуг, взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь к тому месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути посмотрел Авраам, увидел вдали это место. «Побудьте здесь, постерегите осла», — сказал он слугам, — «а мы с мальчиком пойдем поклонимся Богу и вернемся к вам». Он взял дрова для всесожжения, положил их на плечи Исааку. Потом они взяли огниво, взяли нож и пошли дальше вдвоем с Исааком. Исаак окликнул Авраама: «Отец!» «Да, сынок. У нас есть и огниво, и дрова, но где ягненок для всесожжения?» «Сынок, Бог видит, где ягненок для всесожжения». И они шли дальше вдвоем. Дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил жертвенник, разложил на нем дрова, связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник, достал нож и занес над сыном. И тогда возвал к нему с неба ангел Господень: «Авраам, Авраам!» «Да», — отозвался тот, — «не поднимай на него руки, ничего ему не делай, теперь я знаю, ты боишься Бога, ты не пожалел отдать мне своего единственного сына». И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он подошел, взял барана, принес его в жертву всесожжения вместо сына. Место, где все это было, Авраам назвал Яхве Ире. Отсюда и поговорка: «На горе Господней будет видно». И вновь ангел Господень возвал к Аврааму с неба: «Самим собою клянусь, — говорит Господь, — за то, что ты это сделал, не пожалел отдать единственного сына, я тебя благословлю. Я дарую тебе потомков числом, как звезды на небе, как песок на морском берегу, и падут пред твоими детьми вражеские врата. Благословением будут дети твои для всех народов за то, что ты был послушен мне». Страшная история для тех, кто слышит ее впервые. Жестокая история для тех, кто ее слышит впервые. И только уже для мужественных христиан эта история уже может ничего не говорить, потому что слишком много на нас накопилось жира. За всем этим нам бывает трудно расслышать Божье Слово. Но я надеюсь, что у нас все получится сами сегодня. Итак, это последнее великое испытание, я бы так его назвал, великое испытание веры Авраама. Но до этого просто не было. До этого Авраам тоже не был на Малибу и не пил коктейли. До этого Господь просил патриарха оставить свою землю, свой дом, родных и идти не в неизвестные земли. Об этом вы можете прочесть в 12 главе. Знаете, автор этого фрагмента написанного, конечно, добр, потому что он заботится о наших нервах с самого начала. Потому что с самого начала, обратите внимание, сказано, что Бог подверг Авраама испытанию. То есть автор предупреждает читателя, что это всего лишь испытание, все будет хорошо. Но для Авраама, в шкуру которого мы попытаемся сегодня влезть, вот это повеление звучит очень реально, очень конкретно. И оно ужасает. Оно ужасает в эмоциональном плане, оно ужасает в богословском плане, потому что от Исаака, которого Авраам ждал, кто-то подскажет, сколько Авраам ждал своего сына? Ну так, навскидку, не бойтесь, заваливать никого не будем. Сколько? 80 лет ждал, поменьше. Хотя тогда и жили много, но тем не менее. Ладно, не буду вас мучить, он ждал четверть века своего сына. Обещание о том, что у него кто-то родится, он получил, когда был совершенно молодым, в 75. Вот. И пришлось подождать еще 25 для того, чтобы что-то появилось. Я не могу не задать этот вопрос. Кто-то столько чего-нибудь когда-нибудь ждал, но я сейчас к тем, кому чуть больше 25, остальные пока могут выйти. Никто столько не ждал. Саш, ты один из самых старших. Не ждал 25 лет ничего? Не ждал. А если скажи, ждал, не сказал бы. Это много, друзья. Это фантастически много. Иногда мы просим чего-то у Бога, проходит 3-4 дня, а мы об этом просим по 8 раз на дню, и нас уже выносит, правда? Мы уже заводимся, мы уже злимся. Я общался с девушками на этой неделе, с нашими сестрами. Вот они квартиру сейчас себе ищут. Вы знаете, что у нас там в рассылке, если кто читает, в курсе. Кому-то квартира, кому-то работа, кто-то ждет ребенка и молится об этом не первый год. А у моих родственников, дядя мой и тетя, они ждали своего ребенка 9 лет. Это очень много. Давайте мы попытаемся немножко войти в эту ситуацию. Но здесь в 3 раза больше. Сергей Шведов, не спи. Я к тебе. Итак, 25 лет. От Исаака зависит исполнение всех обещаний. Посмотрите, в 12 главе Бог говорит: «Я произведу от тебя великий народ». И здесь нужно убить того, кто родился. Какой-то маразм просто. И вот Авраам находится в таком абсолютном раздрае. Между, с одной стороны, любовью и доверием к тому, за кем он пошел, за Богом, когда он вышел из своей земли, между повиновением Богу и перед этим мучительнейшим выбором, нечеловеческим. И вот проходит совсем немного времени, и вот тот же Бог, которому праведник поверил, доверился, который сопровождал, охранял его там, от разного бандитизма на дорогах. И тот же самый Бог говорит, тот же самый Бог, который обещал в лице Исаака наследие, повелевает принести его, Исаака, сына, в кровавую жертву. Я не знаю, с чем это сравнить, это очень тяжело. Мы общаемся с разными людьми, и иногда мы, может быть, есть у кого-то такой опыт, когда вы общались с каким-то человеком, и вдруг вы говорите: сейчас я его не узнаю. Ну, иногда такое бывает, когда человек получает хорошую должность, да? Мы с ним снова начинаем общаться, и мы видим, что это не тот человек, с кем мы общались до этого. Потому что у него уже чешется между лопаток, вы понимаете, что там пробиваются крылья, вы для него просто. Вот такое бывает. И нам не очень приятно продолжать это общение. Вот здесь ситуация примерно, да, очень примерно такая. Что это? Может, это какая-то злая шутка. Может быть, Господь, так сказать, но он же на все имеет право, да? Он же суверенный, может быть, он так развлекается. Тогда же еще не было всего того христианского богословия, которое мы знаем сегодня, там про любовь, про все остальное. Давайте поймем, что Авраам первый человек, который шел на ощупь. Еще никто этого Бога толком не знает, какой он. Это может быть какой-то очередной капризный языческий бог, потому что те люди, которые окружали, та культура, в которой жил Авраам, это была как раз культура детского жертвоприношения. Для того, чтобы умилостивить богов в плодородие, а люди жили в очень жестких условиях. Смотрите, ты не сегодня завернул за библиотеку, в Биллу зашел и купил то, что ты хочешь. Понимаете, ты вышел, а магазинов нет. Ты вышел и съел то, что растет. А если ничего не растет, ничего не съел. И вот поэтому, для того, чтобы все было у тебя хорошо, нужно приносить детей в жертву. И историки религии находят подробности этих обычаев. Родители обычно вели своего первенца на жертвоприношение, по дороге ругали его, приписывали ему свои грехи, может быть, чтобы легче было убить. Кстати, может быть, отсюда такой суеверный обычай: поругай меня перед экзаменом, да? Не слышали о таком? Да? Кто не слышал, можете попробовать, вдруг сработает. Для тех, у кого с юмором трудности, это сейчас шутка была. Итак, уже в ранней истории Израиля мы находим отголоски культа вот такой заместительной жертвы. Итак, Авраам нащупывает дорогу вот к этому самому Богу. Кто же он такой? И неужели тот, кому он доверился, не лучше кровожадных языческих монстров? Неужели в этом подлинное сердце Бога? Потому что сердце отца, земного отца, абсолютно разбито. Ничего хуже обманутых надежд быть не может. Возьми своего сына, единственного, любимого, иди с ним в землю Мориа, и там, на горе, которую я укажу тебе, снова загадки, ты принесешь его в жертву всесожжения. В нашем случае бунт – это единственная правильная реакция в этом случае, правда? У нас бунт еще и на более меньшие вещи случается. Потому что здесь бунт нормальный, такой гуманный, против жестокости, против абсурдности, против чудовищной лжи. Мне кажется, если бы этот рассказ был написан вот в жанре какой-то пьесы, здесь бы большими буквами после слов «ты принесешь его в жертву» стояла бы пауза. Потому что что дальше? Что дальше? Нормальный человек в предвкушении ругательств, проклятий, но Авраам не был нормальным. Он был верующим. А кто сказал, что верующие – это нормальные люди? Я хочу прочесть достаточно пространный отрывок из 11 главы «Евреям». Такой отрывок о вере. Хочу напомнить его себе и вам. Верую, здесь мы всю хронологию проследим, историю Израиля. Верую, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою Енох переселен был так, что он не видел смерти. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения своего дома. Верою Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского. Верою совершил Пасху, о которой Аня нам сегодня напоминала, и всех поставила нас, да, в неудобное положение, потому что формулу «Христос воскрес» мы привыкли слышать только раз в году, а тут какой-то не канон. Итак, верою совершил Пасху, верою перешли Красное море, как по суше, верою пали стены Иерихонские, верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными, верою Авраам повиновался призванию идти в страну и пошел, не зная, куда идет, верою обитал на земле, обещанной, как на чужой, верою Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, верою Авраам, будучи испытываем, принес жертву Исаака. Но стоит ли продолжать? Говорит автор послания к евреям. У меня не хватает времени рассказывать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ефае, Давиде, также о Самуиле, пророков. Благодаря вере они покоряли царство, вершили справедливость, добивались того, что им обещал Бог, усмиряли львов, гасили яростный огонь, спасались от острия меча, обретали силу после слабости, становились могучими в бою, разбивали войска чужеземцев, испытали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами. Они скитались бездомные, одевались в овечьи и козьи шкуры, вели жизнь полную лишений, гонений, страданий. Те, кого весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, горах, пещерах и ущельях. Все они, благодаря вере, все они, благодаря вере, заслужили от Бога похвалу. Почему? Потому что без веры угодить Богу невозможно. И его, правда, мало интересует, сколько храмов мы для него построили, сколько свечей воткнули, сколько десятин пожертвовали, сколько проповедей переслушали. Потому что без веры, на чем основана вообще вся наша христианская жизнь, угодить Богу никак. Блаженный Августин говорил: не поймете, пока не поверите. Меня удивляют люди, которые хотят, чтобы им разложили христианство как таблицу умножения, и после этого они скажут: ну да, в этом что-то есть. Это как, знаете, я бы дал свое согласие на рождение, если бы перед этим мне мама с папой объяснили бы все тайны моего рождения и бытия, всей жизни. Тогда бы я сказал: ну, что-то в этом есть. Я готов к побегу. Тут моя жена видела такую женщину, у нее футболка классная была. Как там? Такая линия, да, была написана, ребеночка тут торчит, и надпись такая: что-то осенью планирую побег. Побег планируется осенью. Все, кто беременный, пожалуйста, такие футболочки закупите, очень прикольные, мне кажется. Итак, Авраам не ставит перед Богом таких неразрешимых вопросов. Он не ловит его на слове, дескать: как, ты же наступаешь на горле своей собственной песни, потому что ты обещаешь, что через Исаака все произойдет, и в то же время Исаак должен быть мертв. Знаете, это было бы разумно, но это было бы актом недоверия. Разумно, но акт недоверия тому, кому Авраам доверился. И он не ставит этих вопросов, потому что вера Авраама обращена не на то, что... Может, это сложно понять, но давайте попробуем. Вера Авраама обращена не на то, что Бог говорит, а на того, кто говорит. Я понимаю, что мы иногда... А может быть, правильно, мы не разделяем Слово Божье от самого Бога, и Бог шутками не шуткуется, да? Но тем не менее, мы знаем в пророках, в Ветхом Завете масса таких вещей, о которых Бог говорит, что я там прокляну город, там сотру его с лица земли, но если народ покается, все будет иначе. И вот здесь Авраам обращает больше внимания не просто на слова, которые звучат, а на некий характер, который, наверное, он уже услышал, успел понять и объять каким-то образом, вместить его. Поэтому Авраам не ставит вопросов о том, противоречит ли себе Бог или не противоречит. Он предоставляет Богу право решать и знать, противоречит ли он себе или нет. Поэтому он поступает так, как поступал. Я выбрал доверять этому Богу, я и теперь ему доверяюсь. То есть безграничное, полное, спокойное и, я бы сказал, мужественное доверие. Но это мужественное, спокойное доверие не без боли. Это не такое доверие, когда, знаете... Как легко довериться тому, что сегодня, допустим, я целости и сохранности доеду до своего дома. Очень высокий процент, что все будет хорошо. Правда? Хотя иногда мы друг друга пугаем, выйдешь, не знаешь, что с тобой случится. Но это правда, такое может случиться. Но это маленький очень процент, малюсенький. Обычно все хорошо. Сейчас накупим себе поесть, сядем, затоваримся, все будет замечательно. Это не такое доверие. Это доверие не без боли, доверие не без ужаса, доверие не без содрогания. Но только такое доверие может оставить открытой душу человеческую, как для боли, так и для чуда. А мы знаем, что не чудеса рождают веру. Это ложь. Не чудеса рождают веру. Это вера дает возможность увидеть чудо. Когда человек готов верить, тогда Бог готов творить чудеса. В Евангелии вопрос, который ставит Христос в области веры, это именно вопрос о том, как ты относишься ко мне. Попробуйте услышать это. Как ты относишься ко мне? Не к тому, что я обещаю, а как ты относишься ко мне лично. Помните, Христос об этом спрашивает учеников? И вот в силу пасторского служения мне как-то приходится часто разговаривать с людьми, и меня, скажу откровенно, подкупает честность некоторых людей, ребят, девушек, которые не ищут правильных слов о Боге, как это делали горе-друзья Иова. Они говорят о своих чувствах, выражают свои чувства, как они есть. И вот один из разговоров, таких много на самом деле, они примерно в чем-то даже одинаковые, можно было бы отрезюмировать так, что «А зачем мне Бог?» Ну так по-честному, да? Зачем мне вера в Него, если я работаю, а в ответ тишина? Сделки срываются, зарплата платится не вовремя. Зачем мне Бог, если я который год молюсь о том, чтобы встретить ту самую достойную и жениться на ней, и ничего не происходит? Нет, происходит, но не со мной. Сюда выходят счастливые такие, да, и внутреннее чувство поубивал бы. Но трудно присоединиться к чужому счастью. Вот у них там через месяц, через два, через полгода у них брак. А я? А я-то когда? А когда я женюсь? А когда у меня родится? А когда увидишь, что я работаю, как папа Карло? Когда? А этого не происходит. Зачем мне моя вера? Зачем мне этот Бог? Потому что мои друзья, десятки, сотни людей, делают то же самое, что я, и у них все в порядке. В абсолютном порядке. И они ведут ту жизнь, которую хотят. И я не хочу, чтобы мы осуждали людей, кто рассуждает подобным образом, даже христиан. Но давайте согласимся, что здесь, в этих рассуждениях, Бог несет все-таки более такую вспомогательную, утилитарную функцию. Он нужен не потому, что я его знаю, потому что я не могу его не любить. Он нужен, потому что мне нужно. Мне нужно, вот поэтому он нужен. Если бы мне не было нужно, ну, наши дороги бы разошлись, вроде бы никто бы не заметил потери бойца. Итак, не проронив ни единого слова, Авраам, 3 стих, оседлал осла. Я хочу, чтобы вы представили, что между этим повелением, вот Библия, она же не сборник мемуаров, да? Здесь же не описано, что чувствовал Авраам, какие у него были мысли, как он начал бросать комья грязи в небо или там что-то еще. Мы этого не знаем, было это, не было. Может, вначале были и комья, а потом было послушание. Все могло быть. Но здесь чудесно. Ты принесешь его в жертву, 2 стих, а на утро, вы можете себе представить, как долго длилось это утро? Кто-то из вас там ходит на собеседование в понедельник, и воскресенье, да, с воскресенья на понедельник, вот эта ночь самая длинная. И помните, как в детском мультике, и подушка душная, и одеяло кусачее. Потому что, ну когда же будут эти 7 утра, 8 утра для того, чтобы в конце концов поехать и узнать, возьмут меня на эту работу или нет. Так вот, на утро Авраам оседлал осла. И реакция патриарха, она впечатляет до глубины души. Его ответом была акция, было действие. Спустя 2 тысячелетия апостол Иаков напишет в своем письме: «Вера содействовала его делам, и благодаря делам его вера, то есть вера Авраама, стала совершенной. Ведь точно так же, как тело без духа мертво, пишет Иаков, и вера без дел мертва, ничтожна». Мне кажется, что мы неоправданно много современные христиане долго, много дебатируем на различных интернет-форумах. Я туда, честно говоря, даже не заглядываю, но вот приходится слышать, там круглые столы, переливая из пустого в порожнее. Надо, можно, призывы. И мне хочется сегодня, может быть, пафосно, но тем не менее, заявить. Хватит рассуждать о вере. Пора верить. Хватит рассуждать о молитве. Пришло время молиться. Хватит думать о том, как лучше кормить больных. Давайте просто кормить голодных, извините. Хватит искать время для того, чтобы... У меня есть определенный список людей в моем уме, которые до сих пор ищут время, чтобы посетить домашнюю группу. Уже несколько лет ищут это время. Мне кажется, пора быть там. Давайте перестанем думать о миссии. Лучше поедем на миссию. Список можно продолжать, безусловно. Не очень известный режиссер, актер Питер Лорд в одном из своих интервью говорит, ты ежедневно воплощаешь в жизнь то, во что ты веришь. Все остальное — религиозные разговоры. Давайте представим, каким мучительным был этот трехдневный путь. Была ночь, потом было 3 дня пути, безмолвным. Бывают такие мгновения в жизни, которые кажутся дольше самой жизни. Мгновение неопределенности. Я думаю, что кто-то, может быть, сейчас это переживает. Мгновение опустошенности. Мгновение таких свинцовых небес, духовной засухи. И 3 дня были длиннее самой вечности для этого человека. Можно было о многом подумать. И убитый горем отец, жизнь которого обрывалась каждым шагом, думал. Думал о жизни, у которой больше нет будущего. Потому что будущее с вязанкой дров на плечах нужно было положить на жертвенник. И произнесенная вот им фраза Авраамом, «Мы с мальчиком пойдем», 5 стих, посмотрите, «Мы с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам». Обманщик или слишком верующий? Он собрался возвращаться. Удивительно, потому что Авраам знал всего 2 вещи. Первое, что будущее, запланированное Богом, без Исаака состояться не может. А второе, этот Исаак должен быть мертв. Это все, что знал Авраам. И патриарх повиновался, несмотря на то, что совместить одно с другим он не умел. Я думаю, что это и есть вера. Это и есть вера. Вера — это шаг к пониманию, а понимание — награда за веру. Вот эта же вера звучит в ответе своему сыну, когда тот спрашивает: «Папа, огниво есть, нож есть, все есть, а ягненок-то для всесожжения где?» Я думаю, что сынок обо всем догадывался. Он уже был совсем уже не грудным. Вы, наверное, слышали эти истории, да, когда животных ведут на бойню, там что-то с ними делают для того, чтобы они не боялись, и там какая-то химия в их кровь не была впрыснута, потому что нам же потом это кушать. И мы, люди, так научились умерщвлять животных, что они даже не знают, когда придет их конец. Так вот, если животные чувствуют, человек чувствует, наверное, куда более остро. Сынок, Бог видит, 8 стих. Сынок, Бог видит, где ягненок для всесожжения. Усмотрит, да? Знает. Так мог ответить только человек, который знал, что Бог вмешается, даже в самый страшный, казалось бы, безысходный момент. И вот в русском языке есть такая очень хорошая пословица, которую, честно говоря, я долгое время не вдумывался. Когда вдумался, я все-таки ее понял. Слышали, да, наверное, такую? «Из-за деревьев леса не видать». А, мы, бывает, говорим ее, где-то в контексте мы ее правильно применяем, но вот «из-за деревьев леса не видать». Я хотел бы провести эту аналогию, потому что мы с вами видим деревья, мы концентрируемся на частностях. То есть частность очень серьезная. Исаак должен умереть, но это есть образ неких деревьев, да, то есть мы сконцентрировались о том, что Исаак должен умереть, и дальше очень тяжело увидеть лес, очень трудно увидеть полноценный большой замысел Божий, что за этими деревьями, вот этими неприятными событиями, увольнениями, трагедиями, обманом, лжи, предательством и всего остального, чем полна наша жизнь, что за этим может быть огромный массив леса, огромнейший массив леса, который мы называем Божьим замыслом. Но вначале эта картинка не собирается в нашем уме. Этот пазл не сходится. Потому что если вы из большой картинки выберете там 4-5 штук, вы не сможете увидеть полной картины. Вы можете ее достроить, домыслить, да, там в нашей голове там некие гештальты заложены, но тем не менее, если эта картинка сложная, то мы даже не поймем ее. Я не думаю, что Авраам это очень сильно все понимал. Но только вера способна соединить воедино отдельные, на первый взгляд, несочетаемые фрагменты. И только вера способна придать смысл тому, что сейчас кажется абсурдным и бессмысленным. Итак, Бог собирает жизнь Авраама по кусочкам. Не торопясь, последовательно, Господь не любит спешки, показывает ему один пазл за другим. Первое. Оставь свою страну, в 12 главе звучит. Иди в землю, которую я укажу тебе. Зачем? Для чего? Мой дом здесь. Второе. Я произведу от тебя великий народ. Какой народ? Какой народ? Я стар, я бездетен. Дальше. Я привел тебя сюда, чтобы отдать землю тебе во владение. Кому? Мне? Кто меня здесь ждет? Кому я здесь нужен? Кто меня сюда пустит? И первое впечатление складывается, когда мы читаем такие вещи, примеряем их на себя, насколько это возможно, что ну, это Бог жесток, ему просто скучно. Он превращает человеческую жизнь как бы, в какой хаос, до умопомрачения все это крутит в вихре, не связанных между собой и обстоятельств и событий. Но во всем этом, почему мы говорим, да, что Авраам отец веры, но во всем этом сказано, что Авраам поверил, во всем этом хаосе и абсурдности Авраам поверил, и Бог засчитал ему это за праведность, зачет. Экзамен сдан. Я в простых вещах не могу, не хватает ни терпения, ни веры, ничего. Потому что когда ты видишь перед собой стену, еще раз стену, еще раз стену, ты сдаешься. Так работает наша психика, но так, ну, по-другому работает наша вера. Итак, Авраам поверил, и Господь признал это за праведность. Повторюсь, только вера способна придать смысл тому, что поначалу кажется бессмысленным. И вот здесь проходит водораздел, друзья, между жизнью обычной, тривиальной, и между жизнью необычной. Момент истины, вот он. То, что является для человека решающим, это его вера. И один из богословов современности говорит, никогда не веруют в силу того, что, или на основе того, что к вере пробуждаются вопреки всему. В этом парадокс. И мне кажется, почему жизнь многих из нас, даже христиан, не имеет смысла до сих пор? Потому что в ней маловато живой веры, веры доверия. Зато очень много холодного расчета и мертвого такого прагматизма. Москвичи знают, о чем я говорю. 12 стих. Авраам, Авраам, не поднимай на него руки. К тому времени Авраам это уже человек, который имеет колоссальный опыт веры, предстояния пред Богом. И это человек, который уже готов. Для нас сегодня это звучит почти никак, но тем не менее, кто, может быть, увлекался историей Востока и так далее, знает об этом. Авраам готов поступиться своим родовым бессмертием. Своим родовым бессмертием. Но даже сегодня обычно... Отцы! Отцы! Вот! Давайте вот так проведем маленький эксперимент, чуть-чуть отдохнем, отвлечемся. Кто есть отцы? Неважно, девочки у вас, мальчики. Отцы, не стесняйтесь, что вы отцы. Я просто не вижу. Леш, ну давай, ладно. Спасибо. А кто из этих отцов ждал мальчика? Пацан должен быть первым. Второй, неважно кто, третий, мальчика. Ну, три руки поднялось, три руки и пацана ждали. Вот. Ну, у кого пацаны родились, тем как бы, респект и поздравления, а у кого девочки, тем еще больше респект и уважения. Родовое бессмертие, да, нам хочется, чтобы там сохранялись наши корни, фамилии и так далее. На Востоке с этим было еще более серьезно. Так вот, Авраам был готов поступиться этим, потому что сами отношения с Богом для Авраама стали важнее, чего бы то ни было. Может, это одна из ключевых фраз этой проповеди. Бог стал дороже Исаака. И когда мы примеряем это на наших детей, это звучит... Это как-то звучит странно. Для нехристианина кощунственно. Но Бог стал для Авраама дороже Исаака. И когда это случилось, все в одночасье поменялось. Бог как бы задал вопрос, ты все от меня получил, а способен ли ты теперь все отдать для того, чтобы остаться со мною? Друзья, вы все получили. Вы все счастливые, полноценные, здоровые, состоятельные, обеспеченные люди. Вы все. Потому что там, где нездоровые, несостоятельные, необеспеченные, но если что, я вас могу туда свозить. Да вы сами, наверное, сможете. И Бог нам рано или поздно будет этот вопрос периодически задавать. Ты все имеешь, ты все получил. Ты готов с этим хотя бы отчасти расстаться, чтобы остаться со мною? Извечный вопрос для христианин, для христиан. Нечто подобное мы у Достоевского встречаем. Федор Михайлович говорил, если бы мне доказали, что истина находится вне Христа, то я предпочел бы остаться со Христом, нежели с истиной. И Авраам решает принести Исаака в жертву, чтобы доказать, что? Доказать абсолютную значимость Бога для него. Не о том же ли слова Христа? Давайте поймаем эту взаимосвязь. Кто любит отца или мать больше меня, тот недостоин меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот недостоин меня. Понимаете, рефрен тот же самый, только в Новом Завете уже отзывается. Верую, Господи, верую, ибо абсурдно. И Авраам верит. Авраам верит, что Бог не откажется от своего обещания. Верит, что если нужно, он воскресит Исаака из мертвых. В Евреям это тоже сказано. Поэтому попытка принести Исаака в жертву, он чисто только внешне напоминает этот жестокий ханаанский культ. Но здесь совершенно другие мотивы и побуждения. И, конечно, Бог останавливает Авраама, мы об этом уже знаем. Конечно, Бог не приемлет этих безумных человеческих жертв. Однако вера Авраама не просто испытана, она взошла на совершенно иной уровень, на уровень жертвенной веры. Потому что для Авраама жертвоприношение – это не что иное, как высочайшая ступень веры, которая преодолевает эту внешнюю абсурдность и все остальное. Абсурд превращается в истину. Это парадокс. И Господь реагирует на это в характерных словах, 16 и 18 стихи. «Самим собою клянусь, за то, что ты это сделал». Мне кажется, Бог сам поражен. Не пожалел отдать единственного сына, я тебя благословлю. Я дарую тебе потомков, падут пред твоими детьми вражеские врата, благословения будут твои дети для всех народов земли за то, что ты меня послушался. За то, что ты это сделал, не пожалел отдать единственного сына. Знаете, так и хочется продолжить новозаветными словами, то я не пожалею отдать сына своего для спасения людей, рода человеческого. Поэтому для Нового Завета вот это жертвоприношение Авраама, это, конечно, символ жертвенной Божьей любви. И как Авраам принес жертву своего сына, отец не пожалел своего собственного, тоже единственного любимого сына, а отдал его за грехи всех нас. Если мы совершенно не знаем Библию, то это мы знаем точно. Ибо так возлюбил Бог мир, правда? Что отдал сына своего. И как в Аврааме мы познаем близость Бога к нам, так в Исааке мы познаем, что такое жертва Богу. В этом подчинении Исаака воле Авраама мы видим образ сына Христа, который подчиняется воле своего отца. «Отче, не моя воля, но твоя да будет», звучит в Гефсимании. Здесь очень много интересных параллелей. «Верую, Господи, ибо абсурдно». И Авраам с надеждой, пишет Павел в своем послании, «хотя не было никакой надежды, поверил и стал отцом множества народов». Такая развязка. Друзья, воистину смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах. Мы все время пытаемся сбежать в какой-нибудь рай. Нам все время нужно куда-то скрыться и обеспечить свою безопасность. Смысл не в том, чтобы поселиться на небесах. Смысл в том, чтобы поселить небеса внутри самого себя. И отцу всех верующих это удалось. С вопросом, который я хочу оставить сегодня вас и себя, на что вы готовы ради своей веры? Давайте в молитве сейчас короткой об этом подумаем. Боже, ты оставил на страницах своего слова страшную историю, историю послушания, историю веры, историю нечеловеческого напряжения, когда одному из нас, человеку из крови и плоти, нужно было принять решение. Господи, мы знаем, что это было не кино. Это не был замедленный кадр, это не был пафос, это не была театральная пьеса. Мы знаем, что когда Авраам поднял руку на своего сына, это было все по-настоящему. Он был готов к абсурдности, бессмысленности. Только после этого, Господь, когда ты увидел это в нем, ты был готов открыть ему целый мир чудес. Господь, я завидую жизни Авраама, который прожил ее так полноценно. Господь, прости, что наша жизнь такая сухая, такая приземленная, такая плоская, такая силиконовая, Господь. Здесь так много расчета, так много мертвого прагматизма, так много дашь на дашь. Мы общаемся с правильными людьми, потому что мы знаем, что от них можно что-то получить. Господь, мы так слабо ходим в веру, если вообще ходим. Прости меня, Боже, прости нас всех, кто молится сейчас этой молитвой искренне Тебе. Прости церковь парадигму, что мы везде хотим постелить себе соломы, чтобы не было больно падать. Господь, дай нам хотя бы чуть-чуть быть похожими на этого человека, хотя бы немного, чтобы в наших простых бытовых вещах мы продолжали говорить: Господь, Ты есть Бог. И что свет даже в конце самых длинных тоннелей все равно пробьется. И сегодня, Господь, мы признаем Тебя, мы исповедуем Тебя, что Ты есть Бог, что Ты есть свет, Ты есть любовь. Боже, да, мы не понимаем Тебя всегда, да, мы не можем просчитать всех Твоих ходов. Да, Господь, мы обижаемся на Тебя, да, Господь, мы злимся на Тебя. Да, Господь, мы ругаемся Тебе, прости нас, но это честно, Господь, это искренне. Мы такие, какие мы есть. Спасибо, что Ты спас нас, и что в Иисусе прощены все наши грехи. Благодарю Тебя за эту надежду, которая никогда нас не постыдит. Учи нас, Господь, жить по канонам веры, для того, чтобы в конце жизни сказать: я удовлетворен, я полноценен, я ни о чем не жалею. Пусть будет так, Господь. Аминь.